Итак, 6 мая 1727 года нас покидает Екатерина Алексеевна. И начинается полгода уже не полудержавного властелинства, а просто державного, державной власти. Власть. И это, в принципе, начало конца. Потому что всю жизнь Александр Данилович рвался наверх. И вот он наверху.
Дорвался.
А что дальше? А что делать дальше, он не знает. И Петра нет. Планов нет, программы нет. И самое страшное, уже и сил нет.
Угу.
Потому что он истощен. Данилович истощен борьбой. И он, конечно, начинает подбирать пацану императору 12 лет. Он у него в кармане сидит. Давай мы женим его на моей дочке Маше.
Неплохой расклад.
Начнем. Ну что мне еще? Ну, стать генералиссимусом. Ну, давай. Стал генералиссимусом. Стать полным адмиралом. Стал полным адмиралом. Сыну Александру орден Андрея Первозванного, будьте любезны. Дочке Маше орден Святой Екатерины, это женский Андрей Первозванный.
Да.
Вот орден Святой Екатерины.
Я представляю, как его вокруг ненавидели, да. Блин, глядя на такое.
Дочке Саше орден Александра Невского, на секунду. Вот орден Александра Невского. Марии необходим двор, то есть дочке. Вот, необходим двор, и вот 115 человек придворных из императорской резиденции переезжает на двор в распоряжение Марии Александровны. Сколько надо тратить? Ну, сколько тебе нужно, Маш? 34 тысячи рублей мне посчитали, папа. 34 тысячи ты будешь получать на свой двор. Сколько тебе надо на платье, Маш? Ой, папенька, ну, 1005, что ли. Вот тебе 5000 на платье. А сколько мне надо двор? Я должен всем доказать, что я вернулся. Что я снова не просто в силе.
Back with vengeance.
И у Александра Даниловича двор, которого не было даже, пожалуй, при... Ну, я вот честно скажу, Алексея Михайловича двор был скромнее. То есть, ну...
Да.
450 человек. Это вот просто вот двор Александра Даниловича Меньшикова. Что еще надо? О! И ты понимаешь, все наши персонажи начинают тут же писать книги. Не знаю, что такое. В воздухе что-то растворено. Ну, вот. Он начинает что-то надиктовывать, какую-то там мемуары.
Так.
А к нему кидается огромное количество поэтов, композиторов, ну, интеллигенция уже тогда была. Вот, мгновенно пишут стихи, где сравнивают его с Александром Македонским, с Александром Невским.
Уровень, да.
Да, да, да. Набросали 60, из 65 пунктов проект сочинения о нем, который напишет француз, чуть ли не Вольтер. Вольтер в это время планирует немножечко другое, он планирует писать про Александра Великого. Но за деньги Мария Руа...
Вольтер еще не знает, что он будет писать, так скажем.
Ну, ты знаешь, с Вольтером можно было договориться. Вольтер был человеком прагматичным, он плясал и за меньшие суммы.
Которые... Не знаю, как вас благодарить, ну, что вы, с тех пор, как люди придумали деньги.
23 мая. То есть вот императрица умирает у нас с тобой 6 мая она умирает, ее через 10 дней хоронят, а 23 мая 12-летний император приезжает свататься к 16-летней невесте. Помолвка. Все руководство Русской Православной Церкви.
Тут как тут.
19 июля, это вот просто давайте запомним эту дату, 19 июля 1727 года, это вершина могущества Александра Даниловича Меньшикова. Он без пяти минут тесть.
Угу.
Его внуки, которые худо-бедно воспоследуют, будут императорами этой страны. Но я думаю, что никакой мальчик из Москвы не мечтал, торгуя пирожками, вот что, таком. Что его внуки будут правителями Марса, Венеры, там, Юпитера, Российской империи. 19 июля Александр Данилович заболевает, болеет 5 недель, и с этого начинается его стремительное падение. 5 недель, мальчик Петя, император одной из 6-й части суши, общается только с долгорукими.
Вот. Они его охмуряют.
Они его, да, охмуряют. Ну нет, ну Александр Данилович тоже охмурял его.
Ну, тот вышел из-под
контроля. Там охмуряли мальчика все. Он же император, ему 12 лет.
И он мальчик,
ну как
да.
такого не охмурить? У нас с тобой выползает, значит, Остерман, который объявил себя чудо-воспитателем, гением педагогической мысли. И он говорит, я подготовлю для России потрясающего, потрясающего, так сказать, Цезаря, который там и так далее. Ну, в общем, Цезаря у нас готовили, как полагается. По распорядку, который завел Остерман, наш будущий Цезарь, значит, он же учиться должен.
Да.
Вот. И он учится, то есть, в неделю он учится 11 часов в неделю.
Да. Интересно.
Всему.
Интересно. Да. А остальное время что делает?
А остальное время он… И вот тут он выбирает, с кем ему лучше отдыхается. Ему лучше отдыхается с Александром Даниловичем, который все-таки Полтава, который все-таки
есть о чем поговорить.
Петербург и так далее, и так далее, которому за 50 лет, который не дурак выпить, но очень любит работать, у которого в руках все горит, который вот такой. Или с ровесниками фактически, но они постарше, такие бэтбой, вот, Долгорукий, там еще была группа персонажей, которые ему организовали вот все то, что пацаны хотят. Девушки, танцы, охота, стрельба, алкоголь, вот, и все такое прочее. Лихость, пряный запах риска. Александр Данилович приходит и говорит, ну что, давай жениться на моей дочке. Маша тебя очень любит, а ему да не хочется жениться ему, да. на какой Маше. Ему, может быть, эта Маша, ну, скорее всего, она ему не очень понравилась, хотя, судя по всему, была девушка очень красивая, но ему нравилась тётя, ему нравились женщины веселые, ему нравилась некая такая доступность. Он отчасти в дедушку своему, ему не надо обязательств. Ведь у Петра I к Евдокии Фёдоровне Лопухиной, его первой жене, претензий-то было немного. Она не гуляла, не изменяла. Она клушей была. Господи, прости меня, ради Бога. Вот. С ней было скучно, потому что она была русской правильной девушкой, правильной женой. Угу. Надо с ней сидеть в горнице, держаться за руку и править страной. А Петр Алексеевич для этого был не приспособлен. Ему необходимо было ногой все открывать, в том числе и в спальню. А Евдокия Фёдоровна к этому была не приспособлена. Вот я думаю, что и у Петра Алексеевича II была такая же тема. Ему не хотелось, вот опа, я уже женат, мне 12 лет, и мне уже что, вот реально? Вот прям вот так? Без этого всего? А мальчишник будет? И поэтому 5 недель,
да.
которые перевернули… В общем, жизнь Даниловича 100%. Почему он не пошел на военный переворот? Ведь уже, ну, он генералиссимус, он адмирал, он популярен среди солдат. У него имя есть, у него бэкграунд, у него богатейшая, так сказать, возможность все использовать. Он выздоравливает. 30 августа у него именины. И снова, вот только-только к нему снова стали все ломиться, лобызать, ползать, прыгать голой жопой на
да.
все что угодно. А никого. Только его сотрудники, подчиненные. Да, они генералы, но это же никто из аристократов не приехал. Он болеет, снова заболевает, он замыкается. Он в неком таком одиночестве, он начинает много молчать, он начинает просто сидеть и смотреть в окно или перед собой, он в шахматы играет, перестает играть.
Угу.
У него Ведь ужас заключается в том, что он всех своих врагов истребил. Когда Толстой Петр Андреевич вот там, вот, воспротивился планам бракосочетания Маши и императора, очнулся Петр Андреевич на Соловках в Соловецком монастыре. Начальник тайной канцелярии, который был правой рукой Меншикова, выдернули и кинули в Соловки, где он, собственно говоря, и умрет, но ему там за 80 было. Муж сестры Александра Даниловича, полицмейстер, вот тот самый купленный за бутылку рома в Португалии еврей, Дебьер. Ну, не купленный, конечно.
Да.
Вот.
Басня.
Умерла Екатерина, и наш он зять же, Александр Данилович, ну, или Шурин, ну, или Дебьер. Кто это? Вот когда...
Нам зрители объясняют.
Объясняют, да. Он начинает веселиться, шутить, похлопывать всех по плечу, и, в общем, его арестовывают. Говорит, а что вы радуетесь, сейчас императрица умерла. А Меншиков за нее не заступается. Дверь начинает пытать, а в честь чего вы там это все и так далее. То есть, Двера тоже убирают. Всех своих недоброжелателей Александр Данилович извел и подумал, что это очень хорошо. А на самом деле это чудовищно плохо, потому что, когда ты убираешь своих давнишних привычных союзников, там, врагов, друзей, это все в одном.
Да. В одном образуются новые.
Или вакуум.
Что еще хуже?
Что еще хуже? И вот он в этом самом вакууме 6, ну то есть 5 сентября Меншиков приезжает в Петербург, он ездил там по своим имениям, он возвращается 5 сентября. Петр Второй отказывает ему в приеме. 6 сентября Меншиков врывается в Верховный тайный совет, а там нет никого. Все разбежались, увидев, что он приезжает. 7 сентября он снова приезжает, Меншиков, в Верховный тайный совет, и там снова нет никого. У него приступ, его тело выгибается дугой, ему пускают кровь, он приезжает домой. Курьер от императора, запрет покидать дом. Ух, вы нам дороги, Александр Данилович, поберегите себя, вспомните рекомендации шотландских врачей, чистая совесть, спокойствие, свежий воздух, сидите дома, а свежий воздух мы вам организуем, сидите дома. 9 сентября указ императора, все распоряжения Александра Даниловича Меншикова недействительны. Генералиссимус, адмирал, член Верховного тайного совета, все. Ты по-прежнему носишь на себе теперь уже бесполезные побрякушки.
А кто за спиной-то стоял? Эти самые долгорукие или кто?
Да.
Ну, не сам же он в 12 лет до такого додумался.
Конечно, естественно, долгорукие и Остерман. Остерман был главным. Долгорукие до этого были. Они были самые разные. Это гигантский клан. Рюриковича в 25-м поколении, родственники всех на свете, в одном помещении могло находиться 8 долгоруких, и они могли быть не близкими родственниками, они могли быть даже не троюродными, а там, пятиюродными братьями. Гигантский клан долгоруких, огромное влияние имели, так сказать, иностранцы новой волны. Вот те иностранцы, которых Петр в начале своего правления привлекал, это были, ну, определенного сорта. Авантюристы, весельчаки, все как есть алкоголики, все как есть гуляки, которые со шпагой могли там на крепостные стены. Потом была вторая волна, это вот специалисты, угрюмые технари, которые, вот, наступая на всю стопу, приходили откуда-то из Германии, чтобы строить дороги, рыть каналы.
Фабрики, да. Мануфактуры, да.
А потом появилась третья волна. Это уже были наемники, просто военные наемники. Я с огромным уважением отношусь к Миниху. Петр I назвал его самым лучшим иностранцем, которого он видел на своем веку, а он их перевидал выше крыши. Вот этот самый Миних, он из северогерманских как их назвать-то? Ну, в общем, они дворяне были, но дворянство то ли дед, то ли отец получил, а так они всю жизнь копали. Реально, они мелиораторы. Он потом с ней мелиоратор. Он, собственно говоря, и начал проблему, вот, решать проблему заболоченности Петербурга. Заодно вот это вот продолжил, кстати, линию Александра Даниловича по рытью всех этих там каналов, Белое море, надо с Балтийским соединить, ну, чтобы удобнее было. А потом выяснилось, что он еще неплохо полки водит. Не блестяще, но неплохо. Вот люди, подобные Миниху, они стояли, конечно, с Долгоруких, потому что Данилович их просто давил, как клопов, потому что они его военные конкуренты, они составляли для него некую опасность, потому что, в отличие от него, они имели, ну, как тебе сказать, патенты и участвовали в огромном количестве сражений, как и Меньшиков, но, в отличие от него, они могли прогибаться, прокладываться, то есть они для него составляют опасность, поэтому он их при возможности, вот, естественно, что они все кидаются к противникам Меньшикова. Я не знаю, что бы мы делали на его месте, что терять-то, я бы, наверное, попробовал бы, ну, я не очень далекий человек, я бы, наверное, попробовал бы военный переворот произвести, но это значит, что я нанес бы непоправимый ущерб авторитету Российской империи, потому что только появился император, сразу начались в России проблемы с престолонаследием.
Да, да.
Один военный переворот, фактически второй военный период, тут третий военный переворот. Тогда не было феномена Латинской Америки, где военные перевороты чаще, чем Новый год. И потом, на кого руку поднимать? На кровь Петра Первого? А это последний мужской представитель династии Романовых.
Да.
И что с ним делать, если снова… Ну, в общем, он замешкался. И силы кончились. И опереться не на кого. Ты отдать приказ можешь, а взять кого-то за плечи и сказать «сделай»,
не
как
можно.
Для себя.
Некого.
Некого. Чудовищная ситуация.
Да.
Чудовищная. 11 сентября 1727 года прозвучал роковой приказ об аресте. Меньшикова высылают из Петербурга. Вот дальше я предлагаю пройтись вот по этапам. Потому что это, ну, не хочется впадать в пафос, говорить, что это путь там, на Голгофу. Путь в никуда. Просто давай с ним попробуем пройти последние месяцы его жизни. Он отъезжает из Петербурга поверженным исполином. Именно поверженным, но именно исполином. У него свита 133 человека. У него в этой свите есть собственная небольшая личная гвардия. С ним 13 отборных драгун. Если бы он свистнул, их было бы гораздо больше. Многие плакали в гвардии, когда был запрет на его проводы. Он не был объявлен государственным преступником. Его ни пока еще ничего не лишили. Его все страшно боятся. Его все по-прежнему страшно боятся. Лев не шевелится. И вот сейчас вот я предлагаю нам с тобой на секунду окунуться внутренний мир начальника конвоя. Его фамилия Пырский. У него звание капитан. Ты провожаешь Меньшикова в Раненбург. Место его первоначального то ли заключения, то ли назначения. Это небольшая полупотешная крепость, которую Петр Алексеевич вместе с Александром Даниловичем построили недалеко от Воронежа, Раненбург. Она, ну, как Петропавловка, если сверху смотреть, ну, чуть-чуть побольше. Она земляная, но очень комфортабельная.
Там можно сидеть, да?
Там отсидеться можно. Это реально абсолютно современный укрепрайон, в котором при должной сноровке можно держаться очень долго. Меньшиков по-прежнему самый богатый человек России. Он не лишен ничего. И вот ты, Пырский, у тебя приказ контролировать, следить. Ты охраняешь его. Конвоир. А ну как государь передумает. А ну как, если Александр Данилович поднажмет на пол дороги, мальчонка-император в короне передумает, и как себя вести с Александром Даниловичем? Дорехнёшься здесь. Ты куда ни кинь, всюду клин. 79 человек конвоя и 133 человека
свита.
Тут подумаешь. Итак, приказ номер один. Вот они отъехали, изъять оружие. И Пырский, значит, приходит и разоружает он ту самую личный конвой Меньшикова. 18 ружей, 36 пистолетов, там палаши, кортики, все изымают. Дальше едут. Это на полпути к Москве уже. Приказ номер два. Изъять кое-какие бумаги, то есть произвести первый обыск. А как ты к нему подойдешь? Он в орденах.
И генералиссимус.
Помимо всего.
И адмирал.
Меньшикову плохо становится по дороге. Они останавливаются. Третий приказ. Вести даже больного. В карете ехать не может. Трясет. Между двух лошадей установить вот эту самую носилки. В этих носилках, значит, полусидя вести. Приказ, следующий приказ, уже 14 октября, изъять ордена. Понимаешь, вот степ-бай-степ.
Это его все время гонцы догоняют.
Да, да, да. Изъять ордена Александра Даниловича и его детей. Изымают ордена. И четвёртый, ну, и последний приказ перед Москвой. Император кольцо возвращает. Помолочное. И изъять у Марии кольцо. И тут все поняли, что все. До последнего и у Меньшикова, и у его семьи была надежда, что брак может быть и состоится, что не пойдет на такой скандал император на расторжение помолвки. Что вернет он Машу. Если Маша вернется, то и с Александром Даниловичем все будет в порядке. Естественно, что Александр Данилович хоть и болеет, и огорчен, но он не сломлен пополам. Он коррумпирует и Пырского, и охрану. Он постоянно дарит самые разнообразные подарки. Перстни, кольца, деньги всем конвойным по 2,5 рубля. Едим за мой счет, ребят, за мой счет. Все самое лучшее. У него же до сих пор вотчина. Он до сих пор отдает распоряжение. И вот арестованный, находящийся под охраной, с изъятыми орденами, он буквально диктует две строчки Пырскому. Пырский это письмецо отдает своему, этот свой скачет в Москву. У него там в Москве собственная вотчинная контора Александра Даниловича. 22 тысячи рублей собрать и передать мне в письмеце. И вотчинная контора, собирая деньги, 22 тысячи рублей. И передает эти 22 тысячи рублей под конвойному. И капитан Пырский с жалованием в 70 рублей в год смотрит на 22 тысячи рублей. На самом Александре Даниловиче бриллиантов, ну, не в сказке сказать, не пером описать. И это повседневные бриллианты эти положили. Есть еще.
Не парадные.
Есть парадные бриллианты, которые у него с собой в сундучке. А еще у Александра Даниловича несколько десятков тысяч крепостных, которые будут на него работать и приносить ему огромное количество денег.
Что-то я уже во всем этом слышу нехорошее.
Ну, мы бы, я не знаю. Ой, Пырский чуть не рехнулся, потому что, понимаешь, ты обычный капитан. Ты конвоируешь мегамагната. Мегамагнат тебе на и фигачит тебе табакерку золотую. Эту табакерку он изъял. Ну, не изъял, она в качестве трофея ему досталась от канцлера шведского королевства графа Пипера, которого Меншиков взял в плен под Полтавой.
И вот отнял у него табакерку.
И ты берешь эту табакерку. А до тебя эту табакерку держал Петр I, Карл XII, Пипер, Меншиков, герцог Мальборо ее держал, потому что Пипер она досталась от него. И так говорит: мое, твое!
Бери!
Вот. Трость там с каким-то персидским набалдашником от Кызылбаши. Твое! Твое, твое! Приезжают они через деревню Пырского, которая принадлежит ему, он там помещикам. Это деревня из трех дворов. Uh-huh. В этих трех дворах ютятся 38 рож крепостных. Они выходят встречать барина своего, и они видят, что у них барин, как бы сказать, полудворняжечка такая, по сравнению с Александром Даниловичем. Александр Данилович смотрит на крепостных, смотрит на поникшего Пырского, а там покосившиеся эти избёнки, да? И он дарит Пырскому, ну, для начала, он дарит ему самого роскошного жеребца, который… Он дарит ему 6 кобыл племенных из Германии привезенных на обзаведение. Он дарит ему 30 с лишним жеребят. Изводчины конторы привозят, ну, то есть, он говорит, все привезут, тебе все поставят. У тебя дома, что ли, нет? Родное сердце. Все у тебя будет. И привозят порядка 600 элитнейших полукедровых, кедровых, ну, я не знаю, там реально кедры, что ли, брёвен для того, чтобы построить, значит, барский дом. Там деревня на три двора.
Да.
Привозят брёвна, которыми эту деревню можно в три слоя вообще покрыть, всю полностью. Вот. Часы золотые английские. Ух, хочу соврать, что Исаака Ньютона, но не буду. Вот, часы золотые, держи, будешь хоть знать, сколько время, хорошее. Вот. И так далее, и так далее. Приезжают, Москву они огибают, то есть они въезжают в Химки, ты не поверишь, но в Москву запрет въезжать, очередной гонец. Они огибают Москву с востока и, так сказать, где там у нас главные в свое время бандиты и главные физики? В Люберце. На юге. Идут дальше. Прибывает вот этот самый Раненбург. И здесь Александр Данилович, слегка приоткрыв копилочку свою, ну буквально на полволоска, он выдает чудовищное количество денег всем людям, которые вот с Пырским вместе. Раньше он выдавал там по 2,5 рубля рядовым, теперь он выдает по 5 рублей сержантам. Тогда были сержанты, сержантам по 10 рублей, помощнику Пырского 50 рублей и 150 рублей Пырскому. Для начала.
Да.
Как я люблю говорить, в счет будущей дружбы. И Пырский понял, что ему кабзда. А понял он-то так, потому что это на самом деле абсолютно для меня это во многом какая-то реинкарнация текста «Острова сокровищ». Только представь себе, что вот шхуна «Испаньола» только плывет на этот самый остров, а сокровища уже валятся просто сверху. Они еще не открыли те сокровища, флинта,
да, да.
А сокровища уже… И что происходит с экипажем, что происходит с Израилем Хэнсом, там, со всеми этими персонажами? Ну, слепой Пью, представим, что он не погиб. Там Билли Бонс, Джон Сильвер. Когда вот экипаж, а у тебя под грот-мачтой вот такая гора золота. Вот я тебе говорю совершенно серьезно, насколько я знаю жизнь, плавание получится очень увлекательным. Очень увлекательным. Обязательно кто-нибудь не выдержит, сойдет с ума для начала.
Да.
Вот, свернется, как змеюка с кортиком на этом.
Мое.
Мое. Это все мое. Нет, мое. Отдай. Отдай и не греши. Не доводи до греха. Кто-нибудь с мачты там саданет из мушкета. А кто-то подумает, что хорошо бы. А, я повар же, я же повар. А чтобы мне не посолить чем-нибудь особо соленым, для того, чтобы количество претендентов, ну, в общем,
резко уменьшилось.
Это чудовищный соблазн.
Немедленно вспоминается известное произведение «Драконы моря».
Не
обрати внимание, твоего брата от Константинополя до острова Готланд довезли. Он расплатился серебром, и его никто не ограбил. Но это, конечно, только потому, что у него не было золота, вот. Потому что против золота не может устоять никто.
Господи, я попробую эти потрясающие строки на своем скромном могильном памятнике. Я хочу, чтобы люди читали и понимали, кого они потеряли. Я не буду ссылаться на тебя.
Это не я.
Пырский понимает, что, в общем, ну, там начинает следующее. Происходит раздача этих денег. Плюс еще Александр Данилович мечет какие-то подарки неустановленные. Пырский перестает контролировать свою команду. Эти люди бегают за Александром Даниловичем и ждут, когда. А вдруг он
еще. Что сделать? Чем помочь? Расскажите только.
Да, 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 да. И Пырский понимает, что им надо, собственно говоря, зимовать, потому что, ну, ноябрь месяц они прибыли в Раненбург. А вот как они перезимуют, это big question. И Пырский принимает единственное верное решение – валить не надо отсюда. Вот как себя оторвать от источника, который из золота, я не представляю.
Золотая антилопа, Александр
Данилович. Но Пырский принимает решение – надо отсюда мне валить. Бог с ними, со всеми этими сокровищами мира. Потому что этот вот, это путешествие Раджи,
в один
конец. Оно закончится… Очень печально, потому что на самом деле, Александр Данилович, я думаю, что у него не было плана побега, и не было идеи там скрыться за границей, и не было у него, хотя если бы он скрылся бы за границей, он там бы не бедствовал от слова совсем, я не думаю, что у него было желание поднять там знамя народной борьбы, нет, но какой-то, я не верю, что он делал это просто так, он вываливает вот перед конвойными сумму и говорит, ребят, ну, у меня просто времени нет, со всем моим уважением. Сами поделите. Пырский этой же ночью пишет истеричное сообщение в Петербург. Срочно меняйте нас всех. Срочно.
Соображал конвойный.
Равнёхонько через два дня в Петербург уже валит, я уж не знаю, кого они там посылали, люди стали писать доносы друг на друга. Конвойные.
Да, да.
Они стали тревожно спать, ходить, озираясь. Они никак не могут поделить между собой то, что им выдал Александр Данилович. В Петербурге мгновенная реакция. Пырского меняют, присылают двоих. Хитро.
Да, чтобы, ну, чтобы присматривали друг, да, за другом. Да.
Там такого Мельгунова, и фамилия второго в разных источниках, то ли Плещев. Ну, в общем, присылают двоих. Со строжайшим уже недвусмысленными приказами. Запрет на переписку. Меншиков никому ничего, никаких писем посылать не должен. Это первое. Второе. Мы у него пока ничего не конфисковываем, но покупать, продавать никакие свои имения он не будет. Мы не позволим, чтобы у человека была аккумуляция средств за счет реализации неправедно нажитого имущества. Запрет на купли-продажу – это лишний раз нам говорит о том, что какие бы у тебя сокровища на территории России не были…
Они не совсем твои.
Что бы ты там ни верещал про священное право частной собственности, под какие там переливы экономистов ты бы не рассуждал про что рынок превыше, все решает полицмейстер, который получит недвусмысленное указание от человека, сверху, который, да, в данный момент управляет страной. Чудовищный запрет не брать подарки. Ни в коем случае. Пасхальное яичко, цитата, даже вот пасхальных подарков не брать. Вести строжайший учет всех трат Александра Даниловича. Вот он купит что-нибудь, немедленно зафиксировать, немедленно, 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 для того, чтобы вот это все покрыть, что это мы не боимся его. Это нет, нет. Тут же достают вот из такой вот кипы доносов, достают, наугад, я уверен, наугад, выдернули какое-то очередное, они там уже стали тленом покрываться. А, тут опять какой-то донос, что он в каком-то там году, в каком году? А, в 22-м году 200 тысяч вроде как бы украл из казны, якобы на покрытие своих поставок пороха. Вот, значит, вот мы предъявляем к оплате это взыскание. То есть Меншиков пока эти 200 тысяч не вернет, он ничего тратить не должен.
Имеет права,
и продавать ничего не будет, и масса всякого. Начинается уже просто шмоны, обыски, и опись имущества. 5 января 1728 года происходит первая опись имущества Александра Даниловича Меншикова. 15 булавок с крупными бриллиантами.
Сундучок пришлось открыть.
Две коробки, значит, сделанные из золота, в которых есть коробки из золота поменьше. Это просто описание.
Как матрёшка, да.
Два больших алмаза. Каратность не указана, но там написано «с ноготь». Угу. Я всю ночь смотрел на свои ногти и думал, что…
Даже если такой, то большой. Не, да. 19... Тут же страшно еще, что ты уже там в этом Двужопинске ты это никому не продашь. В чем ужас-то? Там нет таких покупателей.
Я уверяю тебя, даже, как бы сказать, в мега-Двужопинске под названием Санкт-Петербург тоже, знаешь, подойти к кому-то и вот так вот предложить по описи 95 изумрудов больших, да, и средних.
Да, да,
да. Даже по одному изумруду. Напоминаю, что у нас с тобой знатнейшие Рюриковичи, Чингизиды, да, и все прочие сидят на подсосе в 40 тысяч в год.
В год.
Это не прибыль их, это их просто, да, доход, да, из которого, да, необходимо, да, очень многое вычитать. В описи трость, значит, по эскизу вот этого Петра I, закалиш. Посуда из серебра. Ну, хорошо, что мы с тобой сидим, хотя нас этим не удивишь. Вот, посуду из серебра не считали, ее взвешивали.
Угу.
Вот насчитали равнёхонько, бывает такое совпадение, ровно центнер, 100 килограммов, просто серебра. Это вот мисочки, угу, вазочки, тарелочки.
Ковшечки, вилочки.
Назывался, да, еще посудина для урины, то есть ночной горшок из серебра, который весил 2,5 кило.
Ну что ж мне, в ведро гадить, нет, что ли?
Описали одежду. Вот. 25 париков он с собой прихватил, отправляясь в этот Раненбург. Вот эти вот там 147 тончайших рубах, там, ну, в общем, исподня все описано. У жены гардероб поскромнее, хабах, и ворвались к Маше. Будьте добры, предъявите к осмотру, что у вас там. А у нее там приданое. Она же по-прежнему, ну, до недавнего, да, времени, да, царская, да, невеста. Да. Там сотни бриллиантов и изумрудов, две личины негров, ну, то есть мавров, из Маски. Золота в бриллиантах, 4 бриллиантовых креста, мехов, ну, в общем, мое почтение. Вопрос об изъятии ценностей, которые, значит, произошло у Александра Даниловича, переходит уже из Раненбурга на федеральный, на общероссийский уровень, потому что начинаются обыски у тех людей, у которых Александр Данилович попрятал.
О, так.
Это значит, что кто-то в свите Александра Даниловича пошел на сотрудничество
с органами внутренних дел.
У княгини Шаховской в Москве изъято 100 тысяч рублей, которые Александр Данилович передал ей на сохранение. У Борятинских, у Плещеевых, у Бестужевых изымается, изымается, изымается. То есть Данилович что-то чувствовал, он делал какие-то нычки.
Угу.
То ли это бизнес-нычки. Ну,
всякое может быть, да.
То ли это какая-то такая штука. Он как Робинзон Крузо прятал в каждой расщелине скалы какое-то съестное, ну, после землетрясения, если мы вспомним, Дефо. О, мой любимый пример. У нас есть такая служанка, бывшая служанка, ее фамилия красивая, Зюзина. У Зюзиной находят 2 складня, усыпанные бриллиантами.
Это собой. Иконы, которые, да, раскладываются.
22 тысячи рублей у служанки Зюзиной. У служанки Зюзиной находят на 22 тысячи рублей всего. И я уверен, что вот честно, я очень надеюсь, что служанка Зюзина прикроила
хотя бы трёшку, 25, ну, для круга.
Ну, для разминки. Я вот, да, не, да, верю, да, в 22 тысячи, вот реально, что это, не по-христиански.
Или хотя бы полташка.
Я думаю, там или 30-ак был,
да,
вот, или полтос. Вот у меня вот такое ощущение. 22 тысячи, что-то как-то срамота какая-то. А по-прежнему, вот после всех этих изъятий, значит, вот новые конвоиры, они проводят эксперт-бизнес-блиц-анализ и пишут в Петербург, я это читал, а то, что у него в любой момент, он по щелчку пальца в течение недели может собрать, в течение недели, собрать 150 тысяч рублей. И у него камней еще понатыкано по разным местам на 1,5 ляма. Изымают из разных мест, из дворцов начинается, у него уже куча дворцов, домов. В первую очередь, конечно, все, шумно повизгивая, кидаются в известные тебе здания на берегу Невы.
Да.
И там изымают на 250 тысяч просто ценности. И это не обдирали ничего.
Да, да, да. Это то, изразцы что... на месте.
Да, все лежало. Они и останутся.
Да, до сих пор. Да.
Из Эрмитажа вынесут все. Не дай бог, конечно, Василий Господь. Из Эрмитажа вынесут все. А на изразцы будут любоваться наши правдыки. И их сохранят. Не знаю почему. Ввиду ценности, наверное. Они останутся. И тут же начинается истерия. Поиск сокровищ Александра Даниловича. Огромное количество людей добровольно являются в органы дознания. Не только в органы дознания. В Сенат, в коммерцколлегию.
За долю малую готов рассказать.
Это во-первых. Появляются люди, которые знают, где закопаны клады. Угу. Появляются эксперты международного уровня, которые заявляют, что Александра Даниловича на 1 000 000 с лишним вкладов в голландских, английских банках. И, в принципе, можно их, так сказать, и я готов в этом принять участие.
Да.
Но будьте добры, оплатите, пожалуйста, проезд, проживание. Я задолжал тут немножечко. Вот, и хотя бы подъемные какие-то.
Да,
даже
да,
есть
да.
такое понятие, как подъемные.
Суточные. Ну, на местах.
1020 для начала.
Да.
Огромное количество людей. В общем, если. И вот это послужило основой для, вот я называю, черный извет на Александра Даниловича. О том, что в конечном итоге у него какие-то счета, ну тогда не было номерных
да,
счетов,
да,
но какие-то счета в заграничных банках, там чуть ли не на 3
миллионов.
Да. Плюс у него же имение за рубежом.
Угу.
Они находятся вне юрисдикции российской власти. Ты понимаешь, у нас впервые появляется подданный с колоссальным объемом недвижимости за пределами империи, где приказ из Петербурга роли не играет. А как изъять-то, если это находится на, допустим, на земле какого-то саксонского курфюрста или Ганновера, или еще где-то? Как изъять? А очень хочется, очень надо. Естественно, что вся дипломатия, которую возглавлял тогда Остерман, главный победитель Минска, они немедленно начинают изыскивать возможность. А вот как бы. И здесь мы доходим до известных дел, два дела. Первое дело – это розыск самого крупного в Европе драгоценного камня, который принадлежал Меншикову и где-то на территории Германии находится. И мы его искали, ты не поверишь, более 120 лет.
Ого.
Уже истлели кости всех участников. Но русская дипломатия по-прежнему рассматривала возможность, а где же он находится. Счета искали тоже, не так долго, но тем не менее.
Получилось что-нибудь из тех банков отжать?
Да не было там этого ничего, потому что настоящие его счета, они не от его имени вносились. Помнишь про Соловьёвых?
Конечно, да, да, да.
Общее, это первое. И второе. У нас ведь есть такое, допустим, Галштиния.
Угу.
Там есть герцог. И тут герцог поднял свой писклявый голос, тварь такая. Он внезапно заявил при свидетелях, что Александр Данилович у него сначала 100, а потом герцог, подумав, что мелочиться, чуть ли не 200 тысяч вымок.
Угу. Верните.
Да. А это уже это Петербург искал отмычки к зарубежному имуществу Меншикова. И вот Меншиков уже обобранный, а к нему приезжают люди и говорят: вы знаете,
вы
Александр
помните?
Данилович, да. Не хрен собачий, герцог Галштини на вас показания дает. Вы зачем у него 100 тысяч взяли?
Или даже 200.
А Александр Данилович, закинув ногу на ногу, задумчиво глядя в окно, говорит: а дело так было, не отпираюсь. Все аж прямо: йо! Реально, у герцога? Все аж прям,
да, присели.
Ослабили
галстук.
Ну, знаешь, вот я еще раз говорю, сын конюха. Вот до какого размаха дошла Российская империя, что сын конюха может у герцога Галштини, который вообще о России слышал только в страшных сказках, которые ему немецкие бабушки жадно шептали.
Вот они, наши социальные лифты.
Да. Когда они не работают, Россия гибнет.
Да.
Если мальчик из-под Архангельска не может стать академиком, потому что его не пускают, потому что академиками должны становиться только дети академиков. Так стабильно и хорошо,
да,
и
да,
ровненько,
да,
и публика приличная. Вот если мальчик…
И национальность правильная.
Вне всякого сомнения.
Тут если... наша диаспора обсидела.
Если мальчик не может рассчитывать на это, то в России произойдет беда. Всякий раз, когда в России останавливают социальные лифты, Россия взрывается. Не под воздействием мальчиков, которые обижены, а просто потому, что это значит, что рост России останавливается. А если рост России останавливается, то по-любому пробку сорвет. По-любому. Ее не запихнешь, не затолкаешь. Ну так вот, не отрицаю, говорит Александр Данилович, деньги взял. Тут дело так было. Познакомившись со мной, герцог Галштини решил подарить мне имений в своей области, так как желал привлечь меня на свою гнусную службу. А я не таков. Вот, я ему сказал, я деньгами возьму. Деньги для Родины были нужны тогда. Я же для Родины все трачу-то. Я же беру, но для Родины.
Я тебе хорошо страшное скажу. Давай. Возможно, не врал.
Он не различал ничего. Это...
Эти деньги смешались.
Вот. И он говорит, я возьму наличными. Герцог Галштини говорит, ну что, имение не надо? Нет, не надо, возьму деньгами. Вот. Герцог приезжает к нам, он, правда, приезжал. И дал мне 80 тысяч рублей наликом, а на 20 тысяч он мне векселя выдал от своего имени для того, чтобы я проявил к нему протекцию. А я проявил ему протекцию, потому что нам Галштини, это граница с Данией, да, очень нужна тогда, да, была. Да, да. И я обеспечил ему выдачу из нашей государственной казны, кстати, там подпись Остермана стоит, ха-ха, он 300 тысяч получил. Ну, на самом деле, судя по всему, Александр Данилович оформил один из первых масштабных откатов. Герцог получил 300 тысяч безвозмездных субсидий. Мы потом Германию засыпем этими субсидиями. У меня кровь из дёсен идет, когда я представляю, какое количество денег ушло в Швецию, Польшу и в Германию из России в первой половине 18 века. Просто кровь из дёсен. Мы покупали эту Германию, но не смогли этим воспользоваться. Мы... Это очень печально. Ну так вот, то есть дело
расследовали,
да, мгновенно схлопнулось. Вот. Я уже говорил об обыске в Ораниенбауме, в Кронштадте. В Кронштадте у Меншикова был свой дворец. Он, собственно говоря, и построил Кронштадт.
Да.
Вот, поэтому для борьбы, кстати, с английской эскадрой. Кронштадт начали активно-активно, Котлин стали активно-активно, я бы сказал так, блиндировать. Вот. В Москве. У него в Нарве, в Петербурге, вот эти все там происходят выемки и все прочее. Начинается опись его вотчин. Ну, в общем, его убрали, Александр Данилович. Петрушили его довольно задорно. Вот. Но у него осталось более 1000 крепостных. Изъять это просто уже. Ну, никто, ну, не надо доводить до отчаянной крайности человека. Ему оставили крепостных. Обычно есть очень красивая легенда, что когда поступил очередной приказ о том, что из Ораниенбаума перевести в Березов, что Меншикова, значит, с него сорвали ордена, выдали ему крестьянскую шапку, зипун какой-то, на детей там набросали тоже какой-то овчины гнусный.
Мешковины.
Вонящий, да. И они вот таким вот образом поехали. Ну, нет, Меншиков поехал вот из Оранибаума, и вы решили, ну, на самом деле, вы решили приморить. Человека с больными легкими отправляют туда, где, да. Ну, это просто невозможно. Вот. Но Меншиков ехал, вот я, давай просто представим, я уже подхожу к концу нашей, наверное, не очень веселой истории. Меншиков едет из Оренбурга, он, значит, едет в Березов. На нем соболий халат. На нем соболья шапка. Вот он едет в халате собольем и в шапке.
Дорого.
Конечно, хорошо бы ему не в халате ехать, но с соболями ему оставили только халат.
Угу.
И Меншиков едет в собольем халате, в соболей шапке. Маша, несостоявшаяся императрица наша, оставили тоже.
Угу.
Дочки Саши тоже оставили. Ну, никто там в зипунах, в лаптях не ехал. Самое ценное уже было все-таки отобрано, но несколько тысяч рублей Александр Данилович с собой. Не такой он человек. Сколько он вез с собой? Ну, мы можем только догадываться. Он прекрасно понял, что это ему не пригодится. Он щедрой рукой все это дело раздавал, но теперь уже не конвойным, он понимал, что обратно ему уже пути нет. Он раздавал. Вот я верю, что какое-то обращение к Богу у него произошло. Он раздает погорельцам, голодающим.
По пути следования.
Да, да, да. Вот знаешь, как. Раньше воры до революции, они гуляли по прохладе. Это когда на Владимирском тракте конвойные получали деньги от зэков и снижали темп ходьбы.
И время выхода.
Вот, и медленно по прохладе. Вот, значит, эти зэки, гремя цепями, вот шли там в эти самые Сибири.
На свои. Этапном дворе слышен звон кандалов. Эта партия в путь собирается.
Вот, ну так вот, он встречает таких вот колодников, кандальников, спрашивает, куда двигаетесь, и понимает, что они двигаются на его заводы.
О как.
Ну, на когда-то его заводы, которые он сам построил и так далее.
А так-то все это большевики придумали, использовать труд заключённого.
Ну, ты знаешь, Россия породила, вот я думаю, что самых несчастных на свете русских крестьян, это вот государственные крестьяне, ну, раньше их называли черносошенные крестьяне, вот они живут на государственной земле. В России почему-то все черное в 17 веке имело отношение к государству. Черный посад, черная саха – это, значит, государственные земли. Uh-huh. Ты платишь за счастье проживания на этой
замечательной
земле, платишь деньги и обязан трудиться на государство. И не имеешь права с нее сойти, уйти, потому что это измена и государству убыток. Сиди здесь, тварь, работай, как бы ласково поглаживает нас по несвежим кудрям державная рука. Ну так вот, и вроде как бы мы с тобой сидим и грустим, потому что мы с тобой занимаемся тем, что пытаемся как-то выжить в наших скудных условиях, платим государству и еще работаем бесплатно на государство, потому что необходимо дороги строить, мосты. Время от времени нас верстают, и мы должны там рекрутов поставлять, масса всякого такого. И нам кажется, что все грустно и печально, но тут раздается ба-бам, колокол. Мы собираемся в нашей церкви сельской. И нам объявляют, что мы теперь, мы боимся, что нас сделают честновладельческими крестьянами. И мы тогда окончательно станем.
Это гораздо страшнее, чем государство.
Страшнее, страшнее. Просто страшнее. Но есть еще вещи пострашнее.
Нас монастырь?
Нет, на завод.
Угу.
Это значит шахта. Это значит, что мы…
Кайло.
Да, и мы начинаем долбить, ну, если на Урале, то мы начинаем среди вот этих мышьяково-ртутных всех этих дел вдыхать разъеденными легкими вот всю эту заразу, потому что вот самое страшное, что вот, допустим, ткацкая мануфактура. Ну, что здесь может быть такого кошмарного? Ну, парусину делаем.
Uh-huh.
Но мельчайшие ворсинки вот этого всего добра, они попадают в наши легкие, и ну, мы начинаем реально харкать кровью. А если в шахту, а если плавильня, а если вот металлургический комбинат, и мы реально начинаем плавить, там температура плавления, все это на нас, спим мы тут же, потому что…
А где еще?
Да, рожаем каких-то детей в этом чаду и всем прочем, и мы становимся приписными крестьянами, ну, там, посессионные или приписные крестьяне.
Помню, читал про индейцев кечуа, по-моему, которых испанцы приспособили к серебряным копям и шахтам.
Потоси.
Да, у которых аж религиозные воззрения, там все подземное, подземные боги, кому там жертвы какие, там, да там такой слом сознания, туши свет.
Ну, ты знаешь, у нас в Южной Америке под испанцами возник город, который по населению равнялся Парижу. Это вот Потоси. Это гигантский комплекс серебряных рудников, ну, грубо говоря, дыра, ага, в преисподнюю. И туда на первоначальном этапе сгоняли вот этих вот индейцев и загоняли их под землю. То есть белые загоняют индейцев под землю, и с точки зрения индейцев, ну, это просто, ну, высадка инопланетян, как для нас это высадка инопланетян.
Да, да, да.
И вот нас гонят в эту ямищу, мы добываем какие-то совершенно нелепые какие-то куски руды.
Зачем?
Нас заставляют это, кидать эти куски камня в огонь. Течет какая-то серебристая хрень с адской температурой. Мы должны эту хрень переливать из этих лоханок в другие лоханки, потом там то все, все такое прочее. Естественно, что обвалы, затопления, осыпания, взрывы, огромное количество взрывов.
Конечно.
Там каждые 3 года население этого города, как уверяют, я в это не очень верю, оно меняется, меняется, меняется. А самое главное, что для них белые – это исчадие.
Да, да.
Они служат каким-то подземным демонам. Сами белые – порождение этих демонов.
Там есть очень хороший момент, когда негр или индеец умирает, у него кожа белеет, и они всегда белых воспринимали как покойников оживших.
Ну, я так и до сих пор воспринимаю.
В общем-то, да. Сложно перепутать, блин. А я тебе вдогонку скажу. А вот, наверное, и сейчас еще жив есть такой замечательный фотограф Себастьян Сальгадо, который в Бразилии, в Африке фотографирует труд простых рабочих, где там жуткий карьер, а там люди, это сейчас, в набедренных повязках, в каких-то башмаках несут эти, там, как муравьи, тюки с рудой.
Ты видел литиевые разработки?
Ну, это оно и есть, да.
Это я один раз не выдержал и показал учащимся.
На чем Тесла ездит?
6-го В-класса, что в их телефонах. И вот во что обходится африканским детям,
ага,
роскошь пересылки мемов.
Да, смешных картинок.
Смешных картинок с телефоном на телефон.
Да, как смешно.
И какой
получается
ужас, что мы уже, вот я привык говорить в начале 21-го, а уже нифига не начало 21 века. Уже мы доживаем первую четверть.
Четверть прошла, да.
Да. Страшно, да?
Конечно.
Да. Вот. Что мы не можем обойтись без труда 12-летних детей, которых охраняют другие 12-летние дети с калашами.
Но это не лично мы.
Нет.
Это у них так устроено.
Да,
это... Но мы к этому вернулись и поняли, что так и надо.
Так вот, он Меншиков встречает этих работяг, угу, которых в колодках реально гонят.
Да,
вот,
да.
Ну,
да.
Колодки – это я так непрофессионально сказал.
Ну, в цепях, в железах.
В какой-то, в общем, это… И раздают им деньги и просят у них прощения.
Ну, то есть уже понял, что не заживется.
Ну, это да, а потом, может быть, он был. А это, знаешь, одна из таких довольно драматических историй. Помнишь этот Волго-Донской канал,
да,
рыли? И поэтому у нас какие-то начались бешеные находки археологической культуры, ну, связанной с хазарским каганатом.
Да.
Бешено копали,
да,
чтобы все это уйдет под воду, там, угу, и масса, угу, всякого такого. Угу. Надо срочно копать. И археологи, пожалуй, впервые в советской истории привлекли зэков к археологическим раскопкам. Лев Самуилович Клейн об этом оставил воспоминания. Он сам там копал.
Да.
И вот, значит, ночь, вышки, на вышках прожектора. Зэки, ну, даже не зэки, а зэчки. Зэчки, значит, по несерьезным статьям, но тем не менее. Это такой поздний Сталин, ранний Хрущев. Вот, они срочно копают вот всю эту красоту. А я копал в Волгоградской области, я представляю, какой-то ад.
Там тепло, да.
Там тепло, нет, там земля. Вот. И вот они копают, прожектора освещают, раскоп обнесен чуть ли не колючей проволокой. Они работают. Вот собаки так время от времени лают. Ну, это еще такая гулаговская система. ГУЛАГ у нас закончился где-то в 64-м году, что ли.
Тут я с тобой поспорю. Это неправильный термин. Его нельзя употреблять.
Нет.
Это привнес. Это главное управление лагерей.
Да.
Нет, все остальное это лагеря. Это управление. Мы же не говорим не про нынешние зоны ФСИН. Ужасы ФСИНа, мы же не
описываем. А, ты вот об чем.
Этот термин неправильный, придуманный предателем Солженицыным, я его не повторяю.
Хорошо. Вот. Так вот, и прилетает крупнейшая археологическая величина по тем временам, который в свое время был матросом-анархистом в 17-м году, 17-летним, который оказался управляющим государственным банком в России, будучи матросом-анархистом. Который с двумя бомбами на поясе организовывал. Вот. И он прилетает на самолете, которому выдал президент Академии наук, с собачкой и с женой. Он хромает, у него трость. Он уже пожилой человек. Ему безумно интересно. Он не специалист по хазарской археологии, но ему безумно интересно то, что там происходит. Потому что он собирается, в общем, как-то археологию в России, в Советском Союзе модернизировать. И он стоит ночью, прожектора, собачка, он смотрит вниз, а там зэки работают. Он так оборачивается другим светилом археологии, которая с ним прилетела, и начальник экспедиции, там, и молодой Клейн там. Потом молча идет обратно, ничего не говорит. И мимо, проходя мимо Клейна, он смотрит на Клейна и говорит, а нахуй это все нужно такое?
Ну, как сказать?
Вопрос. Это обычные интеллигентские переживания, мы их не оцениваем. Мы говорим о том, что здесь есть некоторое сожаление, когда твое любимое детище, которое ты, так сказать, холишь или леешь, оно отдается в исполнительные, но недобрые руки, и туда гонят людей, подмесак. Ну, то есть, вот люди ненавидят то, что делают. Ну, ты понимаешь,
да? Конечно. Да.
Другое дело, они представляют ту сферу деятельности, куда можно было применить труд этих самых заключенных, потому что у нас же лагеря были исправительные. Мы же...
Вы не поверите, как в Соединенных Штатах. Там тоже перековка непрерывно идет. Они исправительные.
А это основа вообще европейской,
да. Европейской... так называемой. Пенитенциарные, да, системы. Пенитенс – это раскаяние. Начнем с этого. Да.
Ну, потому что невозможно. Потому что если мы говорим, а почему мы даем там за какое-то преступление вот такой срок, а за такое преступление такой срок, это ведь не кара, не воздаяние.
Наказание.
Это и шанс человеку исправиться.
Бывает и такое, между прочим. Бывает. Я, кстати, завершу все это большевистским лозунгом. Течет вода Кубань реки. Куда велят большевики? А у вас что куда течет? Ничего, никуда. Пользуйтесь тем,
сколько
что.
Сколько сейчас у нас зэков? Под миллион?
1700, наверное. Серьёзно? Я не знаю. Надо это смотреть, цифры.
Просто
их все время уменьшают. Во-первых, мы теперь живем в сугубо вегетарианское время. Начнем отсюда. Я тебе рассказывал, как у нас товарищ поехал в Венгрию в 90-х, вернулся, вытаращив глаза, Дима, там только щетки с машин снимать, и можно жить. Ну, вот щетки у нас уже никто с машин не снимает. Я от автомобиля аккумулятор домой на ночь не заношу, чтобы не угнали там. Масса всякого, преступность, она радикально меняется. Ну, например, понавешали камер, и теперь морды бить на улице, и не на улице, уже очень стрёмно. Плюс у всех телефоны, они тебя заснимут, блин. Куда? Есть ли преступность?
Ты понимаешь, что нас окружили и душат
эти? Да, да, я не могу никого избить, а я люблю это дело. И как? Не может быть, чтобы преступности не было. А она типа в сеть ушла, вот киберпреступность там на в 70 раз за последнее время выросла, где там кидают пенсионеров, вот этих нищих пенсионеров, у которых вот такие пенсии, но каждый раз они кому-то отдают по 5 миллионов рублей. Где ты это взял, все время хочется спросить, это раз. Второе, а ты действительно аксакал, жизнь прожита, жизненный опыт нажит, и вот ты каким-то дегенератом взял 5 миллионов отдал, это что вообще такое, блин? Давайте не будем отвлекаться, вернемся к нашим этим рабочим. Да, он перед ними, у них просит прощения.
Ну, как-то он у них там, он с ними пытается общаться, они от него, конечно, шарахаются, потому что, а вдруг еще хуже станет.
Человек, я бы тоже забоялся.
Человек-то под конвоем, в соболем халате.
Самого везут.
Ага, куда-то везут. Ты знаешь, это один из последних, пожалуй, нет, будет еще пара случаев, но это очень красивый, для меня это красивый обычай, когда человек, идущий на смерть, оставляет дары этому реальному миру. Поясню. Ведь Остермана тоже настигнет известное.
Да.
У нас произойдет очередной военный переворот. Уже, значит, Елизавета Петровна придет к власти. С моим любимым словом, вы знаете, чья я дочь.
Да.
Вот. Произойдет патриотический переворот русских сил на шведско-французские деньги. Самым русским среди патриотов был Воронцов,
да,
которому поручили самое ответственное мероприятие. Он сидел на месте кучера. Нет, да, да, да.
Да.
Вот. А там, значит, Елизавета Петровна и группа иностранцев, ну, в общем…
Историю полезно знать.
Да, и вот Остерман, Миних и еще группа людей, они приговорены к смертной казни. Их выводят из Петропавловской крепости, тогда она еще не была облицована гранитом, тогда была земляная. Вполне себе земляная. Вот они выходят, народ стоит, потому что… Народ привык, не успел отвыкнуть от политических казней, потому что до этого Волынского терзали с урезанием языка, обезглавливанием и все прочее. А Волынский – это плоть от плоти России, потому что его предок был вот тот самый Боброк Волынский, который на Куликовом поле…
Командир. Мое почтение. Да,
да, да. И вот, значит, премьер-министра Российской империи при Анне Иоанновне, ну, это уже излет ее правления, казнят.
Угу.
То есть народ привык к этой всей,
да,
кровавой этой мясорубке, к этому фаршу. Народ не знает, что помилуют, и Елизавета не казнит. И вот Остерман, он оброс, у него борода неопрятная выросла, у него ноги ослабли. Я к нему нормально отношусь, но так умирать нельзя, реально нельзя.
Угу.
Хотя вот я сейчас говорю, я не знаю, как я умирать буду, в чем я буду ползать. Ну, в общем, Остерман волокут, у него ноги типа не держат, его волокут, он никак, простите, рыдает и все такое прочее. Самая храбрая – это жена Остермана, она русская боярыня. Она, как только Остермана арестовали, она повязала шаль крест-накрест сзади. И с чайником, с кипятком, ну, то есть, пошла поить Андрюшу чаем, потому что Андрюша болеет, у нее слабое здоровье. Беги, дура, Андрюша запутался в интригах, Андрюшу будут убивать. А она готова ехать на смерть, на каторгу, куда угодно. У нас вот Джон Декабристов там…
Да, вообще, да, гораздо раньше.
Поехали не все, а в 18 веке даже мысли не было, как я не поеду. На Колыму.
В смысле?
Да вы что? Вы что, обижаете-то меня? Я что ж, я замужняя, я поеду обязательно, а казнить будут, я с ним лягу, потому что я его жена, мы плоть едина и душа едина. Какие вопросы? Ну, так вот, значит, жена Остермана провожает не плачь, Андрюша, люди вокруг, идет Миних, вот, приговоренный к смерти. Он выбритый, он в форме военной. И он, не глядя, снимает с себя перстни, раздает людям табакерки, шарфы, вот это все. Раздает. Роскошный абсолютно. Это такой вот был обычай на Руси.
Отправляюсь на эшафот.
Да, да, да. Ну, потом, конечно, надо было палачу крест отдать.
Угу, угу.
Вот. Не все брали.
Опасные палачи. Вещи, конечно, да.
Не все палачи брали кресты. Вот. Ну, в общем, у нас Меншиков идет вот таким вот образом. Угу, я думаю, угу. что это он начал еще с Пырским.
Да, да, да.
Потому что интуиция, конечно,
не подкупал его.
Да. По дороге Александр Данилович все продолжает пытаться снимать показания. А были у вас переговоры со шведами во время войны с сенатором Дибином, сенатор шведского сената? Говорили ли вы слова австрийскому посланнику, что Австрия может не волноваться, а Россия в этот раз не двинется? А вы общались с резидентом, ну, послом Саксонии, по этому поводу, а послу Мартенфельду, ну, прусскому послу, вы говорили, что Мемель не наш и не ваш, а там посмотрим. В общем, вот такое.
То есть, может... Госизмену.
Госизмен, конечно, госизмен. И Александр Данилович Меншиков дает показания, но не для протокола, вот буквально, не для записи, угу, говорю угу. вам слова эти. То есть, когда с него официально снимают показания, он просто молчит или что-то такое. Пытать его, конечно, не могут. Вот. А потом, когда говорит, закончили, да? Закончили, давайте отобедаем. И во время обеда он дает показания, но так как они не записаны в протокол, они признаны быть не могут. И он там говорил, что там шведы мне предлагали то и все, и все такое прочее. Я посоветовался с Петром Алексеевичем, с государем нашим. Петр Алексеевич сказал мне, вводи их за нос. Главное, чтобы они не перекинулись, ну, то есть со шведами. Саксония было вот так-то и так-то. По поводу Мемеля говорил, просто хотел что-то там от них получить, но не очень вышло. Очень скуп дурачок. Дурачком он называл прусского короля. Ну и так далее.
Ну, в целом забавно все это выглядит. Вы людей-то в уровень присылайте, которые вообще понимают,
а
о чем разговор.
Я в детстве отлюбил.
Да.
Готовится совсем недавно, относительно недавно, нашли проект манифеста об обвинении вин бывшего генералиссимуса и князя Меншикова. А кроме того, понимаешь, Меншикова ведь не могут лишить его княжеского угу. титула, потому что Меншиков – князь Священной Римской империи германской нации.
Не наш.
Не наш.
Да.
Вот. Его не, ну, но готовят манифест угу. об обвинении вин. Недавно совсем, ну, относительно недавно, опять же, нашли. Проект этого манифеста, там 8 пунктов в этом манифесте. Первый пункт обвинения, с чего начинается, значит, произвол по отношению к императору Петру II и к бабке его Евдокии Фёдоровне, она так в то время инокиня была, принуждал к браку, не пускал бабку к внуку, ну, так как это женская рука какая-то диктовала всю эту тему. Вот, принуждал, не пускал, отвлекал, с какими-то...
Заставлял плакать.
С умыслами и так далее. И вот спрашивали по опросным этим самым докладам, у него спрашивали, а зачем вы, так сказать, Евдокию Фёдоровну там, в общем, притесняли?
Да.
Он говорит, если бы я ее притеснял,
Евдоху.
Да. Я ее оберегал. Я когда в Суздальский-то монастырь приехал, у меня же было указание и мать, и вешать, и мать, и вешать. То есть у нас Евдокия Фёдоровна в вот этом Суздальском девичьем монастыре, она там ведет себя, как бы сказать, живо. Я не судья, я на самом деле... Ей глубоко сочувствую. Она ведет не монашеский образ жизни, но с чего бы ей быть?
Многое себе позволяет.
Она заслужила. Поживи с Петром Алексеевичем. Хочется, знаешь, повоевал, имея право у Тихой речки отдохнуть. Вот. И у Меншикова были просто инструкции. Хватать, пытать, выяснять, где корень, где кто, где что. Любовник Евдокии Фёдоровны, этого Глебова, по делу царевича Алексея Изобличенного. Ну, там, когда стали раскручивать дело царевича в поисках корня измены, добрались до его мамы. Но не может такое быть, что мы казним сына, а мама не виновата. Кто-то должен быть виноват, что такой сын воспитался-то. Изменник-то окаянный. Мама. Ага, мама живет в монастыре, а у нее полюбовник. Неплохо.
В монастыре-то. В православном.
Майор Глебов. А Глебов находится на прямом проводе с агентами всех возможных, так сказать, резидентур, сбивает нашего царевича Алексея, постоянно рассказывал ему о том, о сём, и давать, и Глебова сажают живым на кол.
Вот это да!
Ну, Петру Алексеевичу, конечно, было обидно, что Евдокия Фёдоровна продолжила свою
половую жизнь. Ну, да.
Я не знаю, но... У каждого участника есть своя версия событий и своя какая-то, ну, конечно, это правда назвать трудно, но какая-то мотивационная составляющая есть. Я понимаю, и Глебова, для которого с бывшей царицей интересно, потому что…
Еще бы.
И Евдокию Фёдоровну мы прекрасно понимаем. Она тут вообще не при делах, ее просто отпихнули, сказали, а я буду жить с другими, а ты вон монастырь пасись. И так далее. Ну, ты знаешь, и Петра Алексеевича понять можно.
Больше всех.
Да, потому что, ну да, бывшая жена. Ну, не с майором же, ну.
Да, да.
Что же это? Надо себя ценить. И тут Меншиков говорит, что я ее защищал, я не препятствовал.
Ага.
Вот, она там с внуком не видалась, потому что, ну, как бы она при Петре Алексеевиче-то с ним могла повидаться.
Расскажите, да.
Да, просто. А когда вдова она, Петра Екатерина сидит на троне, я прихожу и говорю, слушай, Кать, такое дело, а давай бывшая царица будет видеться со своим внуком, будущим императором, а нынешняя, которая приложила, она скажет, да ты что, рехнулся, что ли? Какая Евдокия Фёдоровна, ты обалдел? Ты на кому служишь? Саша, я тебя люблю, конечно, со времен Прибалтики.
Да. Еще раз такое скажешь, блин.
Да. И когда я успел ей препятствовать? Вы что, обалдели? Это Меншиков говорит. Ну, в общем, в Берёзов Меншиков приезжает, у него в активе 1000 крепостных, у него отобрали вот всю его свиту, у него осталось от 5 до 8 слуг там. То кучеров записывают, извозчиков, то вы... Ну, в общем, 5-8 слуг. Ему, у него запрет, вотчины у него полуотжали, полунеотжали, длинная такая тема. Короче, у него четкий запрет на любую переписку со своими крестьянами, с управляющими, со своей домашней конторой, со своими домашними конторами, которые были раскиданы по всей территории России. 9 февраля 1728 года Верховный Тайный Совет, значит, все решил, Берёзов, и там до конца. На 8-й версте остановили, вот это переодели, но не в мужицкое, дальше он отправился и все прочее. И под Казанью умирает его жена, умирает Дарья Михайловна. Дарья Михайловна, она долгое время жила с Меншиковым невенчанная. Она входила в его вот походный, как бы сказать, подвлекательный
ППЖ.
Концерт. Угу. Вот. Но она была на театре военных действий. Она защитила царевича Алексея в Польше. Была история, когда Меншиков в Польше, ну, там, спасает Августа, а не выдали конвой. И царевичу Алексею, и жене Меншикова. И их чуть было шведский разъезд не принял.
Ого.
Так вот, Дарья Михайловна отбила. Ну, не то чтобы она с двух рук валила,
да.
Но ситуация была именно такая: сдаваться в плен или не сдаваться в плен. Чудом ушли, просто чудом. Дарья Михайловна, у нее была сестра Горбунья, умница. Светлый человек, которая реально безумно много помогала, потому что она сглаживала все углы. Она, вот они вдвоем, две сестры, они были верными соратниками Даниловича. они помогали ему выстраивать отношения с женской половиной его врагов. Они что-то узнавали, они комбинировали, они ушишикивали. Они, в общем, это. Ну вот, ну, в общем, горбатую сестру в монастырь законопатили, а Дарья Михайловна, ну, к тому времени у нее уже годы для женщины той поры изрядные, там ей за 50, она вот под Казанью умерла. В 19 веке еще показывали часовню, которая была построена вот на месте ее могилы. Но тогда уже шли слухи, что часовня никого в отношении. В общем, Россия в себя вбирает всех своих героев. И обратно она их старается уже не выдавать. Обнаружение любой могилы любого героя на самом деле является чудом. Вот Россия в себя это все вбирает. Он приезжает в Берёзов. Вот. Дальше он рубит себе избу вместе со слугами.
Сам.
Сам, да. Причем, как ты понимаешь, в детстве он научиться этому не мог. Он не рубил никакие избы.
Пирожками торговал.
Вот, да, он был абсолютно городской парень. Когда ты научился? Вероятно, вот во время Преображенских, Кожуховских, Азовских, Нарвских и прочих дел. Он научился. Я читал описание этой избы. Описания избы разнятся. Возможно, он на шведский манер обтесывал бревна. Если ты посмотришь на вот эту вот избушку, которая была первым, собственно говоря, дворцом Петра I на берегах Невы, вот ты увидишь, что там не круглые, а бревна обтесаны восьмиугольником. По-моему, это 8 граней. Раз, два. Ну, по-моему, так. Это шведская обтеска. Шведские пленные, так им эту рыбацкую-то избуху строили. Вот. Есть описание, что и в Берёзове он именно так. Есть описание, что это была обычная. Это не был пятистенок, это была стройная. Три сруба. То есть русские же строили,
да.
Даже царские дворцы, как ты понимаешь, размер горницы, светлицы определялся
длиной хлыста, блин, да.
Совершенно верно. Он строит часовню, сам ее рубит тоже, ну, естественно, вместе. Он никаких бород там, он не обращается, он по-прежнему бреется, он по-прежнему верен в себе. Он много поет. Поет именно на хорах, в этой самой, в часовне. Так как он читать, судя по всему, все-таки не мог. Александра, вот то, что на картине Василия Ивановича Сурикова, она ему читает. Она,
вслух.
О, да, вслух. И он внимательно слушал. Но он стал очень неразговорчив.
Я еще вдогонку замечу, ты когда сказал, что он человек высокий, а там видно, что потолок низкий, восьмигранные бревна, низкий потолок. Это Петр так любил.
Да.
Он во всех высоких помещениях велел тряпки наверху вешать, чтобы оно, вот, чтобы высокие потолки почему-то не любил, хотя сам был высоченный.
Потому что русский человек в высоком помещении мог оказаться только церковь, вот, только какое-то служение и так далее. По-настоящему русский человек, ему хорошо, я вот сейчас скажу, и там вот кто-то заохает, какие-то дураки заохают, ему хорошо в своей норе, в своей избе, потому что русская изба – это тепло. Тепло – это компактное помещение, законопаченное почти что наглухо, вот с такой вот дверью.
Куда нельзя, не поклонившись.
И в шапке невозможно зайти.
Да, да, да.
Вот. Вот он забрался, русский человек – это медведь, ему необходимо логово, ему необходимо берлога. Вот, вот там русскому человеку было хорошо, я в этом плане Петра понимаю. Вот. Не то чтобы сам такой, но я тоже люблю. Вот, вот русские могли придумать, допустим, название городскому району, который я долгое время не мог понять. Был такой профессор истории в 19 веке в Москве, его фамилия Снегирёв. Этот Снегирёв безумно красивый в молодости человек, безумно красивый, как-нибудь посмотри. Вот ты знаешь, вот такой вот Ленский. Изящный, богатый. Он ходил в кружок Уварова, вот, министр просвещения, и очень многое сделал для изучения истории Московской Руси. Ну, например, он показал императору Александру II впервые родовое имение Романовых в Москве, ну, в Зарядье. Императорам в голову не приходило, они настолько уже были европеизированы и петербургизированы, что им даже как-то в голову не приходило посмотреть на логово бояр Романовых. Вот это вот. Это Снегирёв именно показал Александру II в начале царствования Александра Николаевича. Вот.
Смотри.
Да. В это время Александр II видел все европейские пристанища Петра I. Жуковский, который возил цесаревича и по России, и по загранице, в Голландии написал угольком на стене над жалкой хижиной сей летают ангелы святые, великий князь, благоговей, здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия. Это вот одно из убежищ в Роттердаме. Великий князь, благоговей, здесь колыбель империи твоей. Понимаешь? А ему в голову не приходило посмотреть на вот родовое московское гнездо, потому что Романовы до Петра, они как-то воспринимались в XIX веке как сообщество каких-то кислых клуш, которые сидели там с бородами, ну, то, что до сих пор вот это…
И
вот
пускали злой дух в шубы, да.
Обтекали в боярской думе, что на самом деле одна из вреднейших и гнуснейших вообще, меня трясет, когда я слушаю каких-то вот этих вот вестернизаторов, которые рассказывают мне про кислоту России 17 века. Ну так вот, это Снегирёв, он оставил двухтомное историческое архивное описание Москвы. И у него первый том называется «Урочище Москвы». Да, вот у нас слово «урочище» – это какая-то…
В лесу, овраг.
А у меня «урочище» – это почему-то между какими-то скалами. Вот, типа овраг, вот какая-то расщелина, да?
Да.
Вот «урочище». А на самом деле «урочище» – это территория, обладающая определенным набором средневековых норм, правил, ограничений и традиций. Урок.
Ага.
Ну, «урочище» – не от слова «рык». И не от слова «урка», как это ни странно.
Мы «Урка» тобой… от слова «урок».
Да, мы с тобой нашли два слова в русском языке, которые почему-то не происходят от слова «урка».
Как раз наоборот.
Да, да, да. Ну так вот, урочище Москвы. Вот русскому человеку необходимо урочище, необходима территория, у которой есть свои уникальные свойства, качества, права, обязанности, уютность. Это мое урочище. Вот здесь я. А когда все одинаковое и все такое, не, и большое, да, у нас такая огромная страна, такие просторы, что есть потребность какой-то, честно скажу, тесноте, уютности, задраить люки.
Врешь, не возьмешь. Срочное погружение.
Да, да, да. Ой. Это вообще моя мечта. Я бы завел себе небольшую подводную лодку, чтобы время от времени
заныривать.
Ой, батюшки мои. Вот чтобы, знаешь, вот сидишь, облокотился головой на торпедный аппарат. Я думаю, господи, никому ничего теперь не должен. Меншиков живет в этом самом Березове, общается с людьми. Ходят гости, знакомятся, ему все интересно, как и что, интересуется, что здесь растет. Ну, выясняется, что растет здесь примерно ничего.
Вот. Зона рискованного земли.
Я бы сказал…
И даже по северу. Шишки родятся и грибы.
Да, 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 грибы. Интересуется, а как тут насчет каких-то промыслов, есть ли тут что? Ну, в общем, он же как-то окидывает взглядом. Но в домах обычно…
Напоминает мне небезызвестного Натана Френкеля, которого в Одесском порту контрабандисты заарестовали на Соловки, а он полежал на коечке, огляделся, Чего тут дурака-то валяете? Всех к работе, поставьте лесопилки, и, глядишь, вот уже БАМ строит Френкель, а вот уже рокадную дорогу к Сталинграду прокладывает. Заслуги Френкеля перед Отечеством. Не смотри, что работал в этом самом главном управлении лагерей.
В главном управлении лагерей работал, например, я слегка отвлекусь, угу. уж так, под стук колёс, под перестук арестантских вагонов. В 1953 году весной Хрущев получает письмо из Казахстана от отсидевшего и по второму разу засевшего политического товарища, который пишет о том, что ты, огромное количество товарищей, в результате, который формулирует ту концепцию, которую Никита Сергеевич Хрущев и двинул. О том, что все было прекрасно, но вот товарищ Сталин допустил и так далее. И Никита Сергеевич Хрущев, который в составе коллективного руководства чувствовался не очень хорошо, как только Сталин умер, у нас решили попробовать коллективное руководство. Если бы я тогда был жив, ну, то есть в 1953 году, я бы уже тогда бы в голосину воорал, даже если бы у меня было всего лишь два молочных зуба. Прекратить эту хрень! Какое коллективное руководство? Все кончится мясом. Слава богу, обошлось почти без мяса. Ну так вот, вот этот товарищ, он сидит в котельне, живет кусок колбасы, вот, распахивается дверь, он так, вы, я, самолет.
С вещами на выход.
Самолет, и вот он летит в самолете в Москву, его в гостиницу Москва, бреют его там, костюм выдают, не по размеру, но добротный. Вот, и приволакивают его на Старую площадь. Хотел сказать в Кремль, но приволакивают на Старую площадь.
Предсветлый очень, да.
Вот. А через некоторое время он становится начальником политического управления в Министерстве внутренних дел. Он возглавляет комиссию по реабилитации и начинает проводить реабилитацию. Он носит те же самые погоны, что люди, которые... Его до этого охраняли.
Готовили страну к реабилитации, да?
Вот, да. И работает с теми же самыми, вот люди, которые составляют картотеки, люди, которые проводили все эти специальные операции и все такое прочее, они вместе с ним. И вот бывший зэк сидит с ними, у него он генерал-майора получил. Вот. И вот он, генерал-майор, значит, вот сидит и, значит, реабилитирует в окружении тех людей, кто сажал и так далее. Я за это Россию люблю. Россия предоставляет возможность
любому.
Сажать и реабилитировать любому, кто удачно смог сесть на случайно освободившийся стул. Вот я захожу в кабинет, это как у нас с тобой Алексей Николаевич Косыгин в октябре 1941 года бегал по зданию Госплана, ну, на крупном ряду, вот, и отвечал по телефонам, которые звонят, а некому трубки снимать. И Алексей Николаевич Косыгин, как он потом сам признавался, я создавал иллюзию, что страна в данный момент управляется, ну, с точки зрения там, там запросов. Вот. Алексей Николаевич Косыгин, вот я представляю себе, я захожу куда-то, в какое-то помещение, сажусь, распахивается дверь, молчаливые люди входят, надевают на меня маршальский мундир, дают мне ручку, кипу бумаг, я там подписываю что-то, потом люди заходят, молча срывают с меня маршальский мундир, надевают генеральский мундир, я даже грущу из-за этого, вот, потом эти же люди заходят, срывают с меня вообще все, пи***ют меня до полусмерти, эти же все люди, да. Я вообще в полном этом ауте, потом, значит, эти люди заходят, надевают на меня патриаршее убранство. Вот, я, значит, это самое.
Ступай, да, не греши.
Потом выходит и говорит: Джон Александрович, отличное место. Учитель в образовательном центре Южный город. Снимает с меня патриарха. Я говорю: господи!
Наконец-то.
Спасибо! Я много чего натворил. Достаточно. Сейчас следующего приведем. он будет разбираться с тем, что натворили вы. У вас есть претензии к условиям содержания? Нет претензий к условиям содержания. Замечаний имеете? Не имею никаких замечаний. Всего вам доброго. До свидания, мои хорошие. Вот это абсолютная история.
По-нашему.
Абсолютно.
По-нашему.
Итак, 12 ноября он отпраздновал свой день рождения. Вот, и 12 ноября 1729 года Александр Данилович умирает в Берёзове. Его хоронят, и Россия таит в недрах Ледовитого океана, судя по всему, его остатки, то, с чего мы, собственно, начали. Мы завершили вот это вот кольцо.
Да.
Со льда, с великого арктического русского льда начали, великим арктическим русским льдом завершаем, потому что Арктида умеет ждать, как и Россия.
Но у меня к тебе вопрос, так сказать, подводящий некоторым образом черту. Вот мы поговорили, вот человек совершенно необычайных дарований, достигшийся невероятных результатов. Просто как эти люди работали, я даже представить не могу. Какое надо физическое здоровье и какой огонь внутри тебя должен гореть, чтобы ты на это уже не плюнул, насосавшись как клоп. Но в то же время вот он деньги откровенно воровал, как и все. И вот вопрос, а вообще эту самую коррупцию забороть-то можно или нет? И самое главное, нужно ли?
А ты вот, я отвечу. Вот смотри, я, каркая и плюясь, рассказывал тебе про все эти сокровища, которые искали, изымали. А ты у меня почему-то не спросил, а как сложилась судьба того, что было конфисковано?
Как сложилась судьба того, что было
самое конфисковано? Самое ценное у Александра Даниловича Меншикова изъяли, и это все досталось императору Петру II. А он подарил все это сестре своей. Старшая сестра у него была Наталья Алексеевна. Кроме бриллиантов. Бриллианты, которые изъяли у Александра Даниловича, ворованные, купленные, наворованные, на откровенно утащенное, покраденное, полученное на откатах, коррупционных схемах, на сале безвинно погибших
китов. Воровские
бриллианты. Да, и вот эти бриллианты на 29 тысяч рублей, ну, первый транш конфискованных бриллиантов, грязных бриллиантов, мерзких. Они пошли на корону Российской империи,
который
был коронован Петр II. Потом эту корону, когда настало время, разъяли на другую корону Российской империи, а потом на третью корону Российской империи. Поэтому, когда неуловимые вернули корону Российской империи.
Куда положено.
Да. Они вернули бриллианты Александра Даниловича Меншикова.
Вот сюжет.
Любая, если мы, то есть, вот понимаешь, я могу о коррупции говорить, к сожалению, очень долго и, к сожалению, не без знания темы. Есть коррупция, есть коррупция, есть коррупция, есть коррупция. Вот мы все это называем по древнерусской традиции татьба, воровство и так далее. Можно воровать, как воровали, как воровало окружение Бориса Николаевича Ельцина, когда вторую, ну потом третью экономику мира поделили на 100 человек. Мы были второй экономикой мира. В 1979 году нас потеснила Япония. Мы были величайшей мировой экономикой. И эту мировую экономику я не хочу ни на кого наводить тень, оскорблять, у меня сил на это нет. Но я могу четко сказать, хорошо, что Виктору Степановичу Черномырдину пришла в голову идея превратить министерство, которое занималось добычей газа и нефти, в «Газпром». было приватизировано министерство, и у нас возникла мегакорпорация под названием «Газпром». Я рад за «Газпром», рад за Виктора Степановича Черномырдина, рад за всех, кто принял в этом активное участие. Я не называю это воровством, сразу скажу. Просто приватизировали часть народного достояния на определенное количество людей. Слава богу, что не приватизировали Министерство просвещения. А если бы приватизировали, допустим, на секунду, на том же самом основании, и тогда бы каждый, кто хотел бы устроиться ну, на какую-то должность повыше дворника, он должен был бы идти и на коммерческой основе получать образование. Понимаешь, да?
Да.
То есть все построено на деньги советского народа, все разведано при Сталине, построено при Брежневе, разработано еще раньше. И это внезапно стало имуществом «Газпрома». О как! Отлично! Да, сейчас у них все новое, все хорошее, но старт-то такой эге. А почему не приватизировали Министерство просвещения? Почему Министерство здравоохранения не приватизировали? Могли бы также приватизировать.
Там огромные деньги, да.
И это было бы круче «Газпрома». Вот если наши вот эти советские там
школы. Люди – это новая нефть, из них сосать надо.
Безусловно, безусловно, безусловно. Ну так вот, вот есть такого рода, как бы сказать, воровство. Я не считаю по-прежнему, я не из осторожности говорю, просто я не хочу на эту тему углубляться. Было воровство откровенное, когда второй в мире торговый флот прекратил свое существование. Где эти корабли? Было откровенное воровство, когда у нас военную технику нашу просто куда угодно. Было вот такое воровство, когда из всенародного богатства каждый начинает, уже из готового. Когда вот у нас в городе, из которого я приехал, был завод, который производил некую продукцию, ну, подшипники, которые реально конкурировали на высочайшем европейском уровне.
Теперь их нет.
Теперь там пустырь.
Да.
Там реально пустырь под застройки. Построить торговый центр, построить там нет его. Я не уверен, что подшипники нам теперь не нужны. Вот ну, я вот, не уверен.
Вот к вопросу, а вот в танках они нужны, нет?
Наверное, да.
А еще страшнее тебе вопрос задам. А в системах наведения баллистических ракет они нужны, нет? А их нет. А кто вам продаст? Шведы, да. Вон там две дули уже в окно скрутили, в окно в Европу.
У нас была разработана система «Алтай», система фактически сотовой связи. Ну, помнишь советские фильмы?
Конечно.
Менты едут, трубку снимают. Да. Это сотовая связь?
Транковая, по-моему, ну, как-то там.
Не да, в этом дело.
Оно.
Это радиосвязь на условиях там, телефонии, грубо говоря. Да? Вот эта система «Алтай» у нас была разработана. У нас была разработана система оптоволоконного сообщения. У нас там двойные, тройные кабели, эти оптоволоконные, 70-е годы от Владивостока до Москвы и все такое прочее. У нас была потрясающая, так сказать, система, опять же, связанная с системой наведения, системой обнаружения, системой всего на свете. Вот. А куда это все? Вот 30 лет прошло с момента гибели кошмарного монстра под названием Советский Союз. А где эти прорывы? Почему мы до сих пор смотрим на репортажи СВО, и мы смотрим, что группа волонтеров передают систему обнаружения и уничтожения каких-то дронов.
Дроны,
или еще там чего-то. Почему эта группа волонтеров этим занимается? Куда все подевалось? Вот есть такое воровство, когда берется вот это и режется жирными ломтями, по дороге половина теряется, разбрасывается и так далее. И самое печальное, все отжатое вот так вот ап-ап-ап, и перебрасывается в тихую, безопасную Западную Европу. Или в Соединенные Штаты Америки, или еще куда-то. И вот если у меня там находится ну, порядка там, 7 миллиардов долларов, я становлюсь, я могу быть гражданином Российской Федерации, петь в церковном хоре.
Как говорил гражданин Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат у нас, то это не ваши
деньги. Да,
элиты,
не ваши деньги. Да. И смотри, как была реализована программа этого милого поляка. Да? Вот такое есть воровство. А есть воровство, когда мы строим дом, и часть досок я, подмигивая…
Курятник строишь.
Да, я оттаскиваю к себе. Потом у меня эти приходят ко мне, дают мне в ухо, отправляют меня в Берёзов. Эти доски отдирают и приколачивают их, слава тебе, Господи, к забору вокруг там, Дома культуры.
Да.
Потом врывают другие времена, эти доски отрывают, потому что люди начинают яростно воровать при разборе этого Дома культуры. Но их снова находят, эти доски, допустим, это вечные доски,
да.
Их снова приволакивают и из них делают тротуар через гигантскую поселковую лужу.
Угу.
Во время осушения этой лужи эти доски, естественно, сворованы.
Да.
Вот. Но они не пропали.
Они продолжают приносить пользу.
Главное, если мы перекроем возможность вывода денег за рубеж, я изменю свое 100% негативное отношение к любому виду коррупции. Вот честно. Вот если мы перекроем возможность обогрева нашим баблом наших недругов, наших просто врагов, мы перебрасываем золотой запас. До недавнего времени мы реально перебрасывали через забор золотой запас нашего будущего в нетерпеливо вытянутые руки наших врагов, людей, которые придут нас убивать. Понимаешь? Вот это такое есть воровство. Есть воровство, когда воруют у голодных слепых детей, а есть воровство, когда вытаскивают, ну, я не знаю, как деньги печатают, наверняка я представляю такую себе печатную машинку, где режут пятитысячные купюры вот из этого, и кто-то, рискуя руками, лезет, и у государства, у него уже там осталось 3 пальца, но он не может остановиться. Вот. И ворует государственную бумагу, ну, по большому-то счету.
Да.
Есть такое воровство. И то, и другое омерзительно, плохо и фу-фу-фу. Но мое отношение к тем, кто выкручивает из сведенных голодом рук кусок хлеба, и у тех, кто украл 15 миллиардов из-под печатного станка, немного разное. Есть воровство, когда остается только пустырь, заросший бурьяном, а есть воровство, когда построена мебельная фабрика, и вокруг этой мебельной фабрики поселок, и там живут люди. Причем и фабрика построена на сворованные деньги, и дома построены на сворованные. Я готов на это временно закрыть глаза. Потом, когда наступит царство всеобщей гармонии, я со всех строго взыщу с облака. Пока я готов с этим мириться, честно скажу. Вот так.
Да. Невозможно спорить. Да. Спасибо, Джон Александрович, за очередное глубоководное погружение, как все раскрывается совершенно не с тех сторон. Мы же все это только в школе учили, а там для детей в специфической форме.
Ну,
а тут такое.
За корону Российской империи.
Да. Спасибо.
Спасибо вам.
Приезжай еще.
Спасибо, гонять будете.
Да. На сегодня все.
До свидания.